Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Спортхаб. Наконец-то, наверное, не прошло и полгода с тех пор, как последний раз касались мы сегодняшней нашей темы. Говорить мы сегодня будем о велоспорте. Велоспорт возвращается потихонечку к жизни, и календарь у нас будет предельно насыщен в следующие 3 месяца. И мы с Алексеем Борисовским постараемся сегодня проговорить все основные нюансы, все основные нетривиальности, которые будут ждать нас в течение этих 3 месяцев, потому что мировой тур вот-вот уже стартует буквально через меньше, чем через неделю. Некоторые гонки уже стартовали. Ну, я во всем об этом, плюс дополнительно такое давление оказывается на гонщиков, потому что у многих контракты заканчиваются. В следующем году им придется искать новые коллективы. Обо всем об этом постараемся мы сегодня осветить вдвоем и проговорить основные моменты, на что стоит посмотреть, чем стоит увлечься. И нас будет ждать нетривиальный, очень нетривиальный сезон. Вот об этом всем сегодня мы и поговорим. Привет, Леш!
Всем привет! Остановились мы в прошлый раз на превью, на первой части превью Classic, да, и по сути, наверное, с этого же, с примерно такого же календаря и возобновится этот сезон. Да, Саш, как у нас там с календарем-то изменения?
Ну, на самом деле, смешались в толпу кони люди. Сейчас вот в календаре это абсолютная какая-то массив непонятной информации, непонятных гонок, которые между собой пересекаются, накладываются друг на друга и соперничают за тех гонщиков, которые в ней будут принимать участие, потому что будем мы лицезреть одновременно такие гонки, как Тур де Франс и неожиданно чемпионат мира по разделке. Тирена Адриатика в это же время будет проходить. Ну, с учетом того, что 3 месяца, это вполне понятно. Джиро ди Италия вместе с Уэльтой будут проходить, накладываться друг на друга. И в это же время будут проходить очень серьезные и именитые гонки, такие как Амстел, Генг, Виллингем, Льеж-Барстоль-Льеж. То есть, ну, вот, а еще, кроме всего этого прочего, еще и Париж-Рубе накладывается и на Джиро ди Италия, и на Уэльту Испании. Леш, вообще, как ты думаешь, вот в этот календарь, ну, он, конечно, очень смотрибелен, потому что в 3 месяца мы получим, собственно говоря, все соки и вот такую фреш-выжимки того, что могут показать нам велогонщики. Но как ты думаешь, вообще этот календарь, насколько он реалистичен для команд, которым придется перекладывать свои усилия и, собственно говоря, распределять очень сильно силы по дистанции, и насколько он вообще повлияет на происходящее в пелотоне и на те гонки, которые мы увидим, и, возможно, такой даже вопрос на качество гонок, которые мы увидим.
Ну, я думаю, что он такой как бы реалистичный, да, но командам будет сложновато, потому что в данный момент, в принципе, все команды, они разделились на несколько тренировочных лагерей, в зависимости от тех, и проходят они там же, где примерно они будут и кататься, то есть те, кто будут, к примеру, ехать Тур де Франс и Вуэль, то они тренируются в Испании и на юге Франции, допустим. Кто будет ехать какие-то недельные многодневки, потом Джира, то они тренируются, естественно, сейчас в Трентино, в Альпах, где-то там. Так что в целом, как бы, команды, ну, как мне кажется, что все команды, они сейчас не являются каким-то таким, ну, одним целым, да, они все разбиты на 2-3 кластера, плюс, естественно, те, кто хотят в брусчатых однодневках участвовать, они вынуждены и в Бельгии в том числе ездить, там тренироваться, разведывать, то, как мне кажется, это все реалистично, но если будут какие-то травмы, если будут, опять-таки, заболевания коронавирусом, то командам будет практически нереально перекинуть, других гонщиков на замену. Если что-то случится, к примеру, в каждом кластере по 8, по 9 гонщиков, да, к примеру. Для заявки в каждой гонке надо 7 человек. Причем на некоторых гонках это заявка минимальная. То есть это не то, что там как бы можно 5 человек выпустить. Надо 7 конкретно. И все. А если заболеют там, к примеру, 3 гонщика, еще один получит травму, то что делать? то не особо вообще понятно, придется что-то выдумывать. В том числе и поэтому, как мне кажется, многие команды они сейчас подписывают молодых, ну, себе молодых талантов, которые, по идее, в нормальных условиях они были бы только в качестве стажеров, то есть они бы катались только на очень мелких каких-то гонках, но в таких условиях, возможно, мы увидим дебют многих талантливых именно гонщиков уже прям на больших гонках. Возможно, и в гран-турах в том числе. Как это все повлияет на качество, вот эти вот все накладки в расписании, то уже, в принципе, уже можно отметить, что у той же Джамбо Висмы не будет там на Тур де Франс, к примеру, там Тони Мартина не будет, который установил себе чемпионат мира именно в раздельном старте в качестве, ну, в принципе, одной, да, единственной такой цели глобальной, именно личной в этом сезоне. И потому команда жертвует одним из своих капитанов и важным человеком именно на равнинах, вот, ну, ради того, чтобы он мог побороться за единственный свой, в принципе, приз индивидуальный в этом году. То же самое, ну, только чуть иначе, это касается и Франсез Лежо, у которых там Тибо Пино один из главных претендентов на победу в Тур де Франс. Ну вот у них с последней недели уедет Штефан Кюнг. Это тоже один из лучших раздельщиков мира, который тоже очень хочет поучаствовать именно в чемпионате мира. И это наверняка ослабит эту команду на последней неделе. Да, там, может быть, не будет так много работы для Кюнга, но в любом случае это, ну, это вот такие вот накладки в расписании, они приводят к тому, что команда французская, она лишится своего главного, наверное, вообще мотора на равнине.
Да, по сути дела, ну, Кюнга как бы выбора нет. Чемпионат мира будет проходить в Швейцарии, поэтому... Это вообще довольно интересно в этом смысле календарь, потому что последний парижский этап Tour de France и разделка чемпионата мира проходят в один день, ну, очень-очень-очень, мягко скажем, нетривиально.
Ну, ты кто будет смотреть разделку, скажи мне?
Ну, дело в том, вопрос просто, сколько людей сойдет для этой разделки. То есть, ну, Кюнга хорошо мы обозначили, но сколько людей, которые понимают, что, в принципе, их работа более или менее уже закончена на Тур де Франсе, и сколько людей перебегут в стан чемпионата мира и попробуют свои силы там. То есть, вот этот вот вопрос, который... Мне очень интересно, как это все будет, потому что, ну, тот же самый вот Париж-Рубе, да, если мы там дальше немножко пойдем по графику. Париж-Рубе, если у тебя не задалась гонка в Уэльте, не знаю, там попал в какие-то завалы, какие-то еще проблемы возникли. Можешь ли ты переквалифицироваться, грубо говоря, на Париж-Рубе? И вот эти все однодневки, сколько людей могут сойти на первой-второй неделе Джир д'Италия, чтобы проехать Амстел Голд Рейс, например. Вот это все, что нам предстоит узнать, мы пока еще не очень знаем, и как это будет происходить, но мы будем надеяться, что весь пелотон будет оставаться здоровым, потому что тоже это может сыграть свою злую шутку во всем происходящем. Ну, пока ждем и надеемся на лучшее. В целом же, вот эта вот ситуация, ну, в принципе, велоспорт довольно бедный, несмотря на свою популярность, это довольно бедный вид спорта, спонсоры очень требовательны к тому, что будет происходить. Поэтому, собственно говоря, не могут пожертвовать ни гонщики, ни команды этим сезоном. И, собственно говоря, поэтому календарь столь насыщен, потому что всем хочется как можно больше показать себя, показать своего спонсора, в первую очередь, в этом сезоне, чтобы нормально начать следующий сезон. Что ты думаешь вообще, насколько сильно ударила по велоспорту вот эта вот ситуация в мировом масштабе? И как ты думаешь, насколько вообще способны команды из этого всего выкарабкаться? Потому что пока информация о том, что совсем просевших команд не так много, но мы знаем о том, что ЦЦ не собирается продолжать спонсорство в следующем сезоне, и то, благо, они вообще готовы в этом сезоне заканчивать его, потому что были слухи о том, что они просто прекратят финансирование вот буквально во время той пандемии, которая была во всем мире. Но нет, они говорят, что мы закроем все контракты до конца года, а дальше уже разбирайтесь их как хотите. А в целом, насколько сильный удар по велоспорту и насколько возможно увидеть какие-то новые лица, какие-то новые финансовые вливания в него, потому что, ну, катастрофа, помимо общей катастрофы в велоспорте, произошло, по-моему, очень, очень тяжелое такое извержение вулкана, и вот очень сложно из него будет выкарабкаться так просто, но, может быть, у тебя какая-то другая точка зрения по этому поводу.
Ну да, здесь, конечно, это один из самых, наверное, будет пострадавших, да, где-то видов спорта, потому что, ну, запаса прочности, ну, хотя бы какого-то есть, ну, всего лишь у нескольких команд. Мы о них, ну, наверное, слегка попозже, да, поговорим. Кроме Митчелтон Скотта и ЦЦЦ никто не говорит о том, что у них финансовые проблемы. Наверное, связано прежде всего с тем, что, ну, что ожидается, что все-таки будет, ну, хотя бы Tour de France, да, что хотя бы проведут. А Tour de France это 90% именно привлекательности для спонсора, да, именно относительно всех, как бы, гонок. И потому, в принципе, спонсоры, они относительно довольны, что хотя бы Tour de France, на Tour de France их покажут. И, в принципе, нормально, да, и можно там продолжать, к примеру, сотрудничество и на следующий год. Но в целом мне очень сильно не нравится это то, что не предпринимается никаких вообще попыток как-то изменить вот нынешнюю схему заработка команд. Потому что все команды, они на 100% они зависимы от своих спонсоров, то есть у них какого-то своего заработка, это просто мизер. То есть от участия в гонках и от каких-то призовых мест, да, и каких-то титулов, то команды зарабатывают какие-то копейки. Все основные, как бы, финансы себе забирают организаторы этих гонок. То есть, допустим, Tour de France — это ASO, как и Vuelta, как и многие другие крупные гонки. Вот ASO себе и забирает основную часть прибыли, а призовые там, откровенно говоря, вообще смешные по сравнению с тем, сколько этим ASO, к примеру, платят ну, за показ, да, как бы, трансляций компании телевизионные. И в начале весны, ну, были какие-то подвижки в том плане, что вот, надо что-то менять, мы так не можем дальше вообще существовать. Но потом понеслись очередные там заявления от того же Патрика Лефевра, это руководитель Квикстепа, один из самых вообще могущественных людей в этом спорте. То он, как обычно, сказал, что нас как бы все устраивает. И в такое время, ну, не нужно там что-то в болоте мутить. Нам нужно просто дождаться, как бы, проведения гонок, и все будет как обычно, все будет нормально. Но мне это напоминает, это как в Украине, это как стабильность при Януковиче, знаешь, когда как бы стабильно, но стабильно хреново. И такая ситуация, когда, как бы, сами команды, они никак не пытаются не бунтовать против организаторов, чтобы они больше с ними делились, сделать, возможно, ну, что-то можно было бы сделать, что-то вроде американской, да, системы распределения доходов, когда бы, к примеру, команды это выступали в роли профсоюза игроков, а организаторы со стороны владельцев команд НБА, к примеру, да, и они делили бы между собой доходы от показа по ТВ, к примеру, там, примерно в равной части. И тогда бы у команд, ну, хотя бы половина бюджета, ну, мы там не говорим про Ineos, да, но, к примеру, какой-то трек или Lotus Udaль, они бы могли бы вполне наполнять наполовину или на 70% свой бюджет из таких вот, ну, именно таким способом. Но ASO, конечно, всех давит, как и RCS Sport, это организатор Giro d'Italia и всех остальных, в принципе, крупных итальянских гонок и не только, то вот они, как бы, всех сейчас подавили, задавили, и команды особо попытались там какую-то собрать коалицию, я так думаю, что мелкие команды. Но если Квикстепы, к примеру, не очень в этом заинтересованы, Ineos наверняка тоже все устраивает, то они сами тоже особо ничего не сделают. Потому, в принципе, велоспорт так и продолжит как балансировать на грани вообще падения, как канатоходец какой-то.
Да, сложные времена. Ну давай немножко перейдем больше по лицам или по историям, которые были за то время, пока отсутствовал сезон и пока не было гонок. У нас есть определенные кластеры команд. Мы действительно выносим Энео за скобки, который находится в совсем другой лиге по финансам сейчас. У нас есть кластер французских команд, группа Рама Дижон и Ажитуар, которые, в принципе, себя неплохо чувствуют. Есть у нас еще также израильский коллектив, про который мы еще отдельно сегодня, наверное, поговорим, который ворвался в пелотон в 2018 году, когда вообще гонка стартовала на Джиро непосредственно в Иерусалиме, и они были приглашены, естественно, как wildcard команда. Вот ситуация с Митчелтон Скоттом. Очень много она будоражила умы болельщиков велоспорта. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что вообще произошло с вот этой Мануэла Фундацион, абсолютно закрытой и непонятной организации. Как так вышло и почему все непосредственно сорвалось, хотя уже были абсолютно официальные заявления и со стороны команды, и со стороны этой фундации, назовем ее так, по поводу того, что вот буквально сейчас спонсор поменяется, вот уже новая форма, новые нетривиальные цвета в пелотоне будут. Как так вышло и почему так все оборвалось?
Ну, вообще для меня неожиданностью стали и проблемы Митчелтон Скотта, такие прям глобальные с финансами, потому что там посокращали зарплаты и на 70%, если в плане там, ну, к примеру, там польской команды, да, то такого не было, ну, такого шока, потому что ЦЦЦ это все-таки они очень сильно, ну, во-первых, не самая и богатая команда, во-вторых, и очень сильно зависели от продаж в магазинах обуви своей. Магазины закрыты, нет продаж, соответственно, все печально, тут все логично. То как бы вот у Митчелтон Скотта, вот вообще проблемы такие глобальные, то они, ну, меня так немного врасплох, честно говоря, они меня застали. И тем больше еще меня удивило, ну, тем, что появление, ну, практически сразу новостей о том, что команда уже с этого года меняет своего спонсора, то есть меняет даже и владельца, смотря кто и где писал новости, то вот две таких были формулировки. В одних, ну, то есть было, что они спонсора меняют, но в других, что владельца прямо уже с этого года. Мануэла Фундасьон, это их вообще никто не знает, это вообще не коммерческая организация, это благотворительный фонд, который возглавляет два бизнесмена из Гранады, ну вообще один бизнесмен, это Франсиско Уэртас и его жена Агустиес Гонзалес. И про них никто вообще ничего не знает. Это, собственно, неудивительно, потому что, судя по тому, что я читал немного попозже, то это просто какие-то испанские бандюки, на самом деле, которые особо никому не известны, и зачем они лезут вообще ну, как бы, в велоспорт, тут тоже вообще слабо понятно. Ну, буквально через неделю после вот этих вот первых новостей оказалось, что что-то не так в этой сделке. И на самом деле пошла, ну, буквально настоящая клоунада, потому что Мануэла Фундасьон, они думали, что они покупают всю организацию, всю команду вместе с лицензией мирового тура за 10 миллионов долларов. Но оказалось, что в договоре они покупают как бы только Митчелтон Скотт. А Митчелтон Скотт это просто, ну, команда, да, как бы велоспортивная команда просто. То есть, по сути, они покупают все действующие контракты и долги, плюс там, возможно, машины и велосипеды, но без лицензии мирового тура. А это то, что самое главное, в принципе. Это то, что дает право на автоматическое участие во всех, в принципе, гонках мира. А если у тебя нет этой лицензии, то ты, ну, как говорится, без бумажки, ты вот так и здесь, в принципе, то же самое. И испанцы, они были в шоке с такого развития событий, что их так, как они считали, их обманули. Австралийские бизнесмены, они считали, что, ну, испанцы сами не дочитали, да, что-то в договоре. И вот пошла такая клоунада. А лицензия мирового тура, она была спокойно зарегистрирована на еще одну компанию из холдинга этого, на компанию Green Edge, так раньше Митчелтон Скотт тот и назывался, собственно. Но потом это, ну, потом как бы торговая марка была создана отдельно для команды. Ну, а лицензия, она осталась на Green Edge. Так что здесь не сложилось, и сейчас Manuela Fundación экстренно ищет другие проблемные команды, где бы им прикупить лицензию. А желающих продать лицензию, ну, честно говоря, наверное, аж одна команда CCC. А, потому что вот эти все слухи о том, что они еще вели переговоры с Entity Pro Cycling, с Астаной и Квикстепом, это все, честно говоря, смешно, потому что Entity, она только этой зимой сменила владельца, и Бьярне Риисе вряд ли хочет продавать лицензию, потому что он мечтает вернуться в большой велоспорт и получил такой шанс. Астана, ну, вроде как у них там все не так плохо. Квикстеп, ну, окей. Удачи в переговорах с Лефевром.
Да, на самом деле так вышло, что любопытно вообще будет наблюдать. Ну, во всяком случае, это какой-то информационный повод для нас и посмотреть на то, что будет происходить. И главное, что если эти люди получат в себе таки действительно лицензию и попадут в мировой пелотон, как они будут реагировать и как они будут формировать состав. Потому что сейчас, конечно, в ЦЦ разброд и шатание. И понятно, как дело, когда тебе твой основной владелец команды говорит, что все, ребята, на этом мы заканчиваем, то ты уже в первую очередь думаешь о том, как, собственно говоря, продолжить свою карьеру. Ну и, наверное, лучшим способом будет доказать что-то в течение этих 3 месяцев. Но, тем не менее, ситуация в команде, наверное, довольно сложная и непростая в целом будет. Вот мы немножко коснулись трансферов, немножко коснулись трансферов команд. Одна из команд, которая непосредственно закрепила свое место в пелотоне, наверное, это израильская команда, которая прошла через долгие переговоры наверняка, и очень много было слухов по этому поводу. Израиль Startup Nation подписал одного из самых именитых гонщиков пелотона, наверное, самого сильного и самого успешного многодневщика сегодняшних дней, Кристофера Фрума, который выиграл 4 Тура де Франс, 2 Уэльты и вот ту самую Джира, которая стартовала тогда в Иерусалиме, в Израиле, он тоже забрал абсолютно феноменальным образом в тот год. К Крису уже 35 лет, он мечтает о таком определенном водоразделе среди гонщиков с помощью 5-й победы попасть в этот пантеон самых сильнейших и самых именитых велогонщиков мира. У него сейчас очень большие проблемы с тем, чтобы получить какие-то лидерские позиции непосредственно в своей команде Ineos. Он пропустил из-за довольно сильной травмы большую часть прошлого сезона и тяжело восстанавливался. И, судя по первым гонкам, которые были в начале сезона, не выглядел самим собой. Что ты думаешь по поводу этого трансфера? Что ты думаешь по поводу контракта, которую они ему предложили, потому что, ну, 3 года для гонщика, которому 35 лет, который после сильной травмы не может закрепиться обратно в собственном коллективе и, по сути дела, выезжает на собственном имени и на собственных прошлых регалиях. Насколько ты думаешь, вот этот союз, который они создали, успешен? И чего здесь больше? Маркетингового хода израильской команды или же вот будет какой-то симбиоз, который поможет ему побороться за Тур де Франс и выиграть свой 5-й заветный трофей?
Ну, слушай, к Патрику Лефевру можно относиться, ну, вообще по-разному, но здесь я с ним полностью согласен, потому что он все-таки позволил себе вообще комментарий по поводу слухов о Крисе Фруме и сказал, я бы не инвестировал в Криса. И с ним сложно вообще не согласиться, потому что Фрум это, ну, это тот гонщик, который еще этой зимой отставал на первом же вообще холме от всех. И, ну, его как бы, он, конечно, маньяк и тренируется очень много, но у меня большие сомнения, что в таком возрасте он после тех травм, которые у него были, это перелом и бедра, и таза, и кости, и ноги, которая вот идет к тазу, да, которая там крепится. То есть, в принципе, основной, У него практически все было сломано из несущей конструкции, как раз таки велосипедиста. В общем, очень сложно будет, практически невозможно ему будет претендовать на какие-то высокие места. И для него, конечно, этот контракт, это прежде всего, это большая победа для самого Фрума, потому что 15 миллионов он ложит себе в банк, и ему уже... И не нужно там даже в эти 3 месяца что-то там особо доказывать, да, кроме как самому себе, наверное. А другим командам ему уже не нужно ничего доказывать. Вот. Для самого Израиля, я думаю, это прежде всего это маркетинг. Они это показывали в прошлые годы, когда они покупали за 3 миллиона участие в Giro d'Italia, к примеру, и старт в самом Израиле был. У них сейчас нет никакого приличного там генеральщика. Там, ну, у них есть там Дэн Мартин, да, но все-таки это человек, который скорее... Это аниматор, скорее, гонок, который, ну, претендует скорее там, на попадание в топ-10, чем на борьбу за высокие места. И он тоже уже не молодеет, и особо как бы полагаться на Мартина нельзя. Наверное, Фрум даже в таком своем как бы, состоянии, он, наверное, способен быть получше Мартина за счет того, что он в разделке намного сильнее, чем Дэн. Так что для Израиля это, в принципе, это относительное усиление для грантуров и, ну, скорее все-таки для меня это маркетинг. Что касается самого Криса, еще стоит добавить, что Инеос его уже откровенно списал, и если тебя списывает Инеос, как мне кажется, это много о чем говорит, потому что если команда с бюджетом, который не имеет дна, она тебя отпускает, не хочет тебе давать никаких денег, и при этом Инес ему не обещает вообще никакой роли в плане лидерства, да, вот на остаток этого года, то ну, это много что говорит о самих перспективах Криса Фрума. Что касается Инеса, то тут все объяснимо очень легко. У команды очень много, в том числе и молодых, каких-то дарований, да, на генеральной классификации. И я сейчас говорю не только про Эгана Берналя, но и про Пашу Сивакова, к примеру, и про Ричарда Карапаса, и про Тео Харта. Все, которые, ну, наверное, в данный момент они способны уже соперничать с Крисом Фрумом, ну, как бы нынешним, да. Так что я думаю, что Инес, они еще укрепят свои позиции в плане гонщиков для грантуров, но имея в своем составе уже победителя текущего Giro d'Italia, победителя Tour de France, и при этом и Карапас, и Бернал, они довольно-таки молодые. Есть, ну, никуда не девается Джерен Томас в том числе. Так что для Инеоса, как мне кажется, это... Ну, прям, ну, вообще не потеря. И они спокойно переживут уход Криса Фрума.
Да, на самом деле для них ситуация развивалась как нельзя лучше, потому что эти 3 месяца действительно он не будет искать себе команду. Вуду наверняка побаламутят вокруг Tour de France, но в целом это скорее будет больше информационный повод, чем реальные какие-то притязания на генеральную классификацию. Ну, хотя посмотрим, как пойдет дела. А по поводу Лефевера, у него, конечно, самое... сильная, одна из самых сильных команд протура именно за счет того, что его, по сути, ставший уже легендарный вот этот вот подход, что я не плачу деньги за те гонки, которые ты выиграл, я буду тебе платить деньги за те гонки, которые ты выиграешь для меня в будущем. И вот эта вот модель, она как нельзя лучше подходит для велоспорта и для реалий велоспорта, которые мы уже осветили, потому что команда не может себе позволить, если, конечно, она не безумно богата, провал в существенных инвестициях, которые она делает. И, конечно же, Крис Фрум это одна из самых, ну, если не самый большой контракт в велоспорте будет на ближайшие годы. А учитывая кризис, это и подавно наверняка такая ситуация будет. Поэтому, да, посмотрим. Но, тем не менее, это создает очень интересную подоплеку на будущие сезоны. И, возможно, что-то мы еще увидим в этом сезоне. Заявки Инеоса на Tour de France непосредственно.
Так уже пошли... Уже дымок пошел, Саш, понимаешь? Уже тренер по физподготовке, кажется, Инеоса, уже начал критиковать Криса Фрума и такие заявления пошли, что Крис Фрум уже там не тянет, к примеру. То есть, как мне кажется, что место Криса Фрума на Тур де Франс, оно сейчас вообще очень сильно висит на волоске и будет зависеть от его реальной формы в следующих, как бы, гонках, да. И на самом деле, ну, я бы не брал Криса Фрума на Тур де Франс, честно говоря, потому что есть уже и так два лидера, есть в составе два предыдущих победителя этой гонки, и эти люди в прошлом году взяли два первых места на Тур де Франс, то зачем брать еще Криса Фрума, когда команды всего, ну, там, 7 человек, да, всего. Зачем брать еще третьего лидера, который, возможно, не тянет, и который, если у него что-то пойдет не так, он будет работать на себя, а не на, к примеру, не на Бернала и не на Томаса. Потому что, ну, его ничего уже в команде, ну, как бы, не держит, и субординацию особо уже можно и не соблюдать, а бороться там за какие-то этапы. То, ну, вот мне тоже интересно твое мнение. Как тебе кажется, будет все-таки Фрум на Тур де Франс или нет?
Я думаю, что может не быть, учитывая то, как уже побиты, как, насколько побиты уже посуды, насколько уже расставлены точки над всей этой историей. Я думаю, что с точки зрения спортивной составляющей, я абсолютно с тобой согласен, что абсолютно нет смысла его брать на Тур де Франс, потому что гораздо лучше взять какого-то Грегори, который будет работать в поезде, который будет работать на лидеров, чем иметь большую и пристальное внимание, опять же, со стороны прессы, как вы все втроем уживаетесь. И я могу привести конкретный пример, когда у нас пару лет тому назад, очень хорошо запечатленное на видео впоследствии, сезон Мувистара, когда они привезли Вальверде, Ланду и Кентану на Тур де Франс. И вот это все давление, которое оказывалось на команду, как вы будете распределять роли, а кто-то там его не услышал. На самом деле, очень, очень интересная внутренняя вот эта сторона медали, которая есть в велоспорте, которая была показана в мини-сериале про Movistar. Вот, ну, оно больше привлечет негатива. И мы первое, что сказали, пункт А, это естественно то, что он не будет работать на других, ну, то есть не естественно, но это скорее всего будет так. И второе, это то, что вот давление, которое будет оказываться внутри вот этого автобуса, в котором находится весь коллектив, оно будет просто несовместимо ни с какими спортивными результатами и может абсолютно негативно отразиться на морали гонщиков, которая является очень весомой составляющей в подобных гонках, особенно когда вы идете на дальнюю дистанцию. То есть одно дело, когда у тебя есть какой-то ветеран, который готов подсказать что-то молодым, и который готов увидеть где-то слабые места соперников, и который готов помочь своей команде. Другое дело, когда ты понимаешь, что человек уже уходит, у него есть личные амбиции, которые абсолютно несопоставимы могут быть с командными планами. И вот это может принести разлад. И мне кажется, что вот то, что ты сейчас говоришь о том, что они говорят, что он там не в лучшей форме, это потихонечку они подготавливают всех к тому, что Крис Фрум не будет стартовать на Тур де Франс. Ну, опять же, посмотрим. Ситуация может и поменяться, и могут быть и травмы. И, собственно говоря, никто не застрахован от новых волн и новых каких-то банов гонок. Поэтому посмотрим, разберемся, как все будет происходить.
Тут еще такая интересная штука, вообще была именно со стороны там не самой команды, а даже гонщиков, потому что у Люка Роу и у Томаса есть очень классный свой подкаст, и там они обсуждали эту ситуацию с Крисом Фрумом. Если там Люк Роу, как, ну, он же капитан команды, да, то он говорил так более вообще дипломатично о том, что Крис переходит, это новый вызов для него, это новый шанс для него быть лидером и продолжать побеждать. Тот Джеральд Томас просто поржал с этого и сказал, ну, как бы, переход в Израиль для Криса — это просто финансовый вопрос, и все.
Ну, здорово, что он нашел себе такую возможность. Ну, и, соответственно, я в этом смысле вообще считаю, что команды, которые подписывают его, они абсолютно должны отдавать отчет в том, что себе делают. Поэтому у меня нет абсолютно никакого сожаления по поводу того, что они делают. Израиль вкладывает большие деньги, действительно, как команда, это в велоспорт. Ну, пошли таким нетривиальным путем. Удачи им. Посмотрим, как это будет непосредственно в пелотоне. Если же мы будем переходить дальше, то у нас есть несколько французских команд, и, наверное, остановимся мы на Жетуах, из которых уходит Борде и Латур в следующем году. Это два лидера команды. В целом же состав коллектива на следующий сезон выглядит, во-первых, очень небольшим, во-вторых, нет там вот таких явных генеральщиков, явных каких-то звезд. Что ты думаешь по поводу будущего этой команды? И сейчас очень много слухов о том, на какие велосипеды они будут переходить в следующем году. У них очень большой, я думаю, сейчас карт-бланш на то, что сделать в следующем сезоне. Возможно, есть какой-то план, но как ты думаешь, вообще какой план есть у Жетуах? Потому что Борде — это визитная карточка команды прошлых лет. Не все у него получалось отнюдь в пелотоне, но он был очень значимой фигурой, и его уход потенциально сейчас в Sunweb, который освещается, но еще отнюдь не все известно там. А что ты думаешь, какое будущее у этой команды? Не перестроятся ли они из генеральщиков в какие-то нордические классики? И вот где их будет место в ближайшее будущее?
Ну, это будет, ну, на самом деле, очень странно, если они, ну, вообще прям полностью перейдут на классики. Я думаю, такого не будет, потому что эта команда, ну, это прежде всего горная, у них центр находится в Шамбери, это горная часть вообще Франции, на юге Франции. И, ну, конечно, Борде и Латур, их уход из команды, это конец эпохи, да, как бы своеобразный, потому что два, это не просто два гонщика, да, каких-то рядовых для Ажедузар, это два вообще их человека, которых они вырастили и воспитали из своих там дочерних команд. Два чемпиона Франции, Борде дважды был в топ-3 на Tour de France, то есть, в принципе, наверное, Борде наиболее близко подобрался к победе на этой гонке из всех французов за последние лет 30, то, конечно, это такой большой шаг для всех, наверное, здесь. Но сам, ну, тоже, сам Ромен, он хочет какого-то нового вызова, свежего старта. Этим было обусловлено его расписание гонок в этом году, которое должно было быть. Он должен был ехать Джира и Вуэльту, а не Тур де Франс, то есть повторить путь там Тибо Пино 2018 года. Но, как бы, коронавирус, он вмешался, и Борде в этом году будет опять на Тур де Франс мучаться. Ну, а команда будет делать перестройку состава, как мне кажется. Я не думаю, что они будут какого-то именитого у себя генеральщика подписывать, потому что там есть и Бенуа Канефруа на какие-то горные и холмистые этапы. Вряд ли он генеральщик, но есть два очень талантливых молодых человека. Это Климан Шампусан и Орельен Паре-Пейнтре. То есть я думаю, что ставка будет делаться на то, чтобы взрастить новых здесь Борде и Латура из них именно. Не больше всего здесь интригует, конечно же, Климан Шампусан. Он один из лучших молодых вообще гонщиков мира, и он сейчас, конечно, все еще дико молодой, но через 2-3 года он, я так думаю, что будет нас всех удивлять и радовать результатами. Кого они могут, ну, себе взять в качестве лидера на генеральной классификации прямо в этом межсезонье, это, наверное, Паша Сиваков, который, ну, хотя по паспорту он и россиянин, но в основном он жил именно во Франции. Он тренировался там и вырос как велогонщик именно там, но потом подписался с Инеосом. Сейчас, в принципе, Сиваков, наверное, тоже один из главных талантов молодых вообще в мире. Не факт, что его, конечно, Инеос не удержит просто деньгами. Инеос может просто в два раза больше предложить, к примеру, чем французы. Но в плане логики, вообще развития карьеры, то для Сивакова Ажедузар — это классная тоже возможность сразу же стать лидером на Tour de France. И, в принципе, наверное, на практически любой гонке. Там, ну, французы, они хоть отпускают и Борде, и Латура, но оставляют всех ролевиков, всех своих Грегори, оставляют они на месте. И вот эта вся банда, которая очень качественно поддерживала Ромена в предыдущие еще, вообще годы на грантурах, она останется и будет, к примеру, ездить за того же Сивакова. Так что здесь, как и для самих Ажедузар, которые имеют шанс получить молодого, ну, талантливого, да, как бы генеральщика, так и для самого Сивакова в плане лидерства, то это очень такой хороший вариант. Он французский знает идеально, так что там тоже никакого языкового барьера, адаптации не будет. Но, опять-таки, со следующего года они переходят на BMC, на велосипеды BMC, и это автоматически связывает их с Грегом Фанаверматом, так что посмотрим, может быть, с тем, что они продлили еще Оливера Нессена, то они будут и грозой, и в однодневных классиках.
Ну вот смотри, а ты не думаешь, что они могут взять такую определенную модель квикстепа и действительно подписать Фанавермарта, который в очень хороших отношениях с Оливером Нассеном, они близко друг друга знают, и опять же BMC сейчас в помощь, да, будет этому всему процессу, а CCC наверняка не будет продолжать, да и, собственно говоря, мы уже обсудили будущее туманное этой команды. Не думаешь, что это может быть такой вот интересный проект, определенная калька того, что делает Квикстепа, что да, они могут действительно при этом абсолютно подписать Сивакова, который может, опять же, выступать с оставшимися роженосцами Борде на генеральных классификациях, но основной упор будет сделан, упор лежа будет сделан вот на классике. И, в принципе, модель, которая не требует, может быть, таких больших финансовых влияний, хотя Ван Авермарт потребует очень большой контракт, зная его амбиции и силы. И, может быть, это что-то мы новое увидим в пилотоне, потому что сейчас у них, ну, практически полный карт-бланш на то, как переделать команду. Большие контракты, по большому счету, ушли, кроме Нассена, которого они переподписали. Ну, тут хороший коммитмент к хорошему гонщику, очень хорошо они его знают, и он отрабатывал на полную за них. Что ты думаешь по поводу возможности такого кульбита команды?
Ну, я не совсем уверен, что их корректно сравнивать с Quickstep, потому что одной из основных, ну, как бы сил этой команды это всегда были спринтеры, а у Аже Дузаров, ну, я вообще не помню ни одного у них прям такого крутого спринтера, честно говоря. Там, за 20 лет, ну, как бы последних, я вообще не помню, чтобы у них был реально какой-то хотя бы один там сильный спринтер. Так что они не умеют работать со спринтерами, не будет с ними связываться. Ну, возможно, вот в эти годы, пока растут и Паре Пейнтре, и Шампусан, они действительно сделают на пару лет слегка больший уклон в однодневные классики. Это брусчатка, прежде всего, если мы говорим про Оливера Нессена и Ван Авермата, то, возможно, в принципе, так будет, да, действительно, контракт на 2 года с Грегом. Этих 2 лет примерно хватит их молодым талантам, чтобы выйти на какой-то приемлемый уровень в генералках. Но все-таки мне, наверное, больше нравится вариант с Пашей Сиваковым. Вот, ну, честно говоря, это специализация французов, это горные этапы, это генеральные классификации. И я как-то не вижу смысла им уходить от того, что они и так делают очень хорошо. Плюс это все-таки французы, спонсор французский, который ожидает от них каких-то результатов определенных на Tour de France, как бы всегда, хотя бы в топ-5, в топ-10 они должны быть, и для этого, наверное, все-таки стоит кого-то подписать на молодых. Ну, Канефруа самый готовый из них, но это не генеральщик, по-моему. Он все-таки очень слабо ездит разделки, и ему светит там только борьба за этапы, в основном за холмистые. Так что мне кажется, что вот между как бы Сиваковым и Грегом Ван Авермартом я бы выбрал Сивакова все-таки. Хотя это, конечно, возможно, звучит диковато, да, для кого-то, но я бы так поступил.
Да, интересно, как они посмотрят в целом на гонщиков, которые сейчас находятся без контрактов и распорядятся теми финансами и бюджетом, которые есть у команды. Мы же, наверное, будем продвигаться дальше. Из больших подписаний, которые сейчас уже известны, Лорен де Плюс переходит в Ineos. Бездонный вот этот вот горшочек не вари пока что варят у Ineos. И они подписывают очередного очень хорошего гонщика, который зарекомендовал себя чуть ли не лучшим Грегори прошлого сезона. Не знаю по поводу его личных амбиций, но, по-моему, они заканчиваются вместе с подписанием этого контракта. В свою В свою очередь, возможно, другие подписания у ИНС. Очень много слухов по поводу различных трансферов. Интересно также выглядят оставшиеся без контракта на следующий год братья Йейтс. Возможно, они могут перейти в ИНС по, собственно говоря, гражданскому принципу британского паспорта, который у них есть. Что ты думаешь по поводу вот этих вот переходов, которые были, и непосредственно Деплю? Как ты думаешь, правильно ли он сделал, что связал свою карьеру с Инеосом? Собственно, в Джумбе ему не особо давали возможность для маневра, хотя он очень хорошо себя проявлял, и я думаю, что способен был на гораздо больше, чем в результате добивался как непосредственно командный игрок. И по поводу слухов Инеос, который может позволить себе ну, практически все в велоспорте, кого они позволят себя в следующем году?
Да в плане роли, в принципе, к Лоренсу де Плусу здесь, наверное, ему и без разницы, где ездить в Иносе или в Джамбо-Висме. То есть здесь скорее там какой-то читался переход в другую команду, там вроде Лотто, к примеру, там, ну, как бы Лотто Судаль, да, там, где он мог бы быть одним из лидеров. Но здесь как бы сложно вообще критиковать этого человека, что он... Ну, что он хочет зарабатывать деньги. И тем более Деплус, у которого очень много травм, и непонятно, сколько продлится его карьера, плюс во время коронавируса. Но для Инеоса это очень крутое подписание, и не только в плане именно пользы от Лоренса в следующие годы, а он идеальный командный игрок, который очень классно едет как в гору, так и разделки. Для командных разделок это тоже плюс. Но и уже и на этот год, потому что после этого подписания Джамбо-Висма, они уже не могут этому гонщику доверять, и они исключили его из своего состава на Тур де Франс и потеряли одного из ключевых Грегори для своей большой троицы. Так что Инес здесь убил сразу двух зайцев, да, одним выстрелом, и ослабил еще снова своего конкурента на эту Тур де Франс. Ну, наверное, они все-таки отпустят и Квятковски, и Маскона, так что денег у них будет действительно много, сватают им того же Дилана Тюнса, Боба Юнгельса и Адама Йейтса. Я думаю, что все эти три гонщика, они прям очень круто зайдут в их команду. Тюнс — это идеальная замена для Квятковски, он... Один из лучших, в принципе, гонщиков мира для холмистой местности, как и Квяток. Так он очень сильный раздельщик, особенно прибавивший в прошлые годы. В том числе он прибавил и в горной подготовке. То есть сейчас, в принципе, Тюнс он способен бороться и за генералки на каких-то гонках, не самых престижных, на одну неделю. Юнгельс это тоже очень крутой мотор, который может ехать и в гору, и по равнине. Ну, а, наверное, увидеть хотя бы одного Йейтса в Инеос за карьеру нам, наверное, все-таки придется. Но сейчас, как Адам Йейтс, он более такой горячий гонщик из двух братьев, то они именно ими интересуются.
В целом же, действительно, Джамбо быстро заменила Деплюс. Во всяком случае, на следующий сезон они подписали Сама Омена, который очень молодой перспективный гонщик, которому всего 24 года, и он уже был в топ-10 на Джиро д'Италия, тогда, когда помогал Дюмолену бороться с Крисом Фрумом. Опять же, мы возвращаемся к тому Джиро 2018 года. Вообще, у Сама были большие розданные ему авансы. Интересно, как будет выглядеть это подписание, потому что, возможно, он приходит на роль непосредственно того самого Деплю и будет работать на лидеров команды. Мне, честно говоря, немножко жаль, если так произойдет, потому что мне казалось, что это очень талантливый гонщик, но, возможно, перспективы его и его собственные возможности не позволили ему стать непосредственно лидером. И, возможно, мы увидим его как подносящего снаряды для лидеров Лотто Джумбо. Ну, посмотрим, как пойдет дело. В это же время Кельдерман будет покидать Sunweb. И тут, как я уже немножко говорил, идут слухи о том, что Барде могут перейти в Sunweb. Нетривиальный мув для этой команды. Но, тем не менее, посмотрим. Генеральщик им нужен. И у них сейчас очень большая плеяда молодых гонщиков, на которых они не то чтобы делали ставку, но давали им возможности, давали большие... Давали большие давали большие возможности непосредственно в больших гонках проявить себя. Посмотрим, какой путь они выберут по этому поводу. И еще из больших подписаний это то, что Фульсанг остается в Астане после 2 лет, которые муссированных слухов о том, что датчанин может перейти в другой коллектив. Он все-таки остается в Астане. Насколько ты думаешь, это большое подписание? Потому что для меня, например, это такой определенный триггер, что в Астане не так все плохо, как об этом говорилось, какие слухи шли, что за задержками зарплаты и плюс вот этот простой в пелотоне, который был в последнее время. Если он подписался, то есть какие-то шансы на то, что команда, я не скажу, что реанимируется, внешне не было признаков для беспокойств с их победами и с успешными результатами, но тем не менее были слухи о том, что не так все здорово и финансирование команды находится в некотором не самом лучшем положении. Что ты думаешь по поводу Фульсанга и его, собственно говоря, наверное, остаток своей карьеры он проведет в Астане, потому что возраст уже не молодой, он, если не ошибаюсь, ровесник Криса Фрума.
Не, ну он там чуть помладше Фрума все-таки, ему сейчас кажется там 32 года, но да, я с тобой согласен, что для Астаны, вот по поводу Астаны, это такой, ну, своеобразная такая лакмусовая бумажка, да, для них что, ну, что не все так плохо, как ты правильно сказал, опять-таки. Ну, это, наверное, история, которая повторяется каждый год. Ну, как бы каждое лето, в начале лета, в июне все пишут, что основные проблемы с финансированием, и на следующий год этой команды может не быть. И к июлю, к августу эти проблемы постепенно они решаются. Так, в принципе, и в этом сезоне Фульсанг остается. Но вот, в принципе, перспективы того же Мигеля Анхеля Лопеса, они более туманные. Его уже связывают сборой, он сам отрицает эти переговоры, но это как бы не гарантия того, что их нет. Никто не скажет, что он общается с кем-то, пока это неофициально. Вот. Так что пока что Лопес, который, ну, все-таки не смог там закрепиться в качестве топ-3 генеральщика, ну, как бы генеральщика, да, на топ-3, то ну, вот его уход из команды, он более вероятен, чем был Фульсанга, который, ну, все-таки уже слишком слился с Астаной, и он там им слишком много побед принес. И вот по поводу реализации Фульсанга в Астане как раз-таки никаких вопросов нет. А вот Лопеса тут, возможно, его не устраивает и сама команда, хотя Астана давала ему, ну, вообще всевозможные кредиты доверия и лидерства на всех гонках, и хороший состав Грегори, так что здесь, конечно, сложно вот конкретно в этом плане со стороны Лопеса что-то предъявить Астане, а вот Астане есть много что предъявить Лопесу.
Ну и последний, наверное, трансфер, но не последний в моем личном листе, потому что Нильс Полит – это гонщик, который мне очень нравится, который, собственно говоря, в последний Париж-Рубе занял 2-е место. Уходит он из проекта, израильского проекта, переходит в Бору, переходит в стан Сагана. Что ты думаешь по поводу этого трансфера? Потому что гонщик еще очень молодой, ему 26 лет, он прекрасно гоняется на однодневках и вообще блестящий командный гонщик и прекрасный, как мне кажется, очень большие перспективы у парня. Что ты думаешь по поводу его, Боры и сотрудничества или соперничества, может быть, с Саганом?
Ну, 2-е место аж на Париж-Рубе он занял в прошлом году.
Да-да-да, я же об этом и сказал как раз.
Вот, и так что, конечно, для Боры и для Сагана это топовое подписание. Как мне кажется, ну, все-таки Полит, если до этого Бора, она концентрировалась больше на подписании каких-то гонщиков, которые будут ну, именно работать на Сагана, то теперь они пошли и вот как раз-таки по тактике Квикстепа и берут как бы человека не под Сагана, а к Сагану, то есть который будет работать в связке со словаком. И Полит, конечно, это, ну, это гонщик с одним из самых впечатляющих моторов вообще в пелотоне. И он способен атаковать за 50 километров, не хуже того же Филиппа Жильбера и самого Сагана. И потому, в принципе, это идеальное дополнение к Сагану, как мне кажется, которому теперь не нужно будет брать всю ответственность на себя. Теперь есть гонщик, который будет ну, который сможет атаковать издалека, а Саган уже будет ловить эти атаки и экономить силы. Так что, ну, в принципе, при всем уважении к Дани Осу тому же самому, ну, никто не, особо не боится атак Оса за 50 километров, за 30 километров, да. А вот атаку Нильса Полита, я думаю, уже будут очень сильно стеречь. Плюс к тому, ну, у Сагана контракт, по-моему, только на следующий год, и это потенциально топ-замена ему на классике, плюс это немец в немецкую команду, что очень хорошо и для спонсора. Так что здесь вообще со всех сторон стоит поаплодировать именно менеджменту Борре. Это идеальное подписание, которое, я уверен, оно будет стоить своих денег, и игра будет стоить этих свеч.
Я с тобой полностью согласен, потому что это открывает дополнительные тактические, стратегические, да и тактические возможности во время гонки для Боры. Вечно Сагана пасут, вечно на него смотрят, на остальных не обращают внимания, поэтому тут возможность сыграть первым и вторым номером, это очень здорово для команды, и это дополнительно дает ей очень большой буст непосредственно в пелотоне во время однодневок. Они могут разыгрывать гораздо больше и выматывать соперников таким образом гораздо больше. Что ж, наверное, последний вопрос, который зададим, наверное, краеугольный. Что непосредственно стоит смотреть, помимо, естественно, Тур де Франса, который будет у нас? У нас есть три очень насыщенных месяца в пелотоне, и буквально вот 1 числа у нас начинается Страда Бьянки, о которых мы говорили в прошлом своем подкасте. Вот тот итальянский сезон был немножко смазан, но тем не менее, после него идет Милан-Сан-Ремо, там включается Тур де Полонь, все-все-все, вот это вот, на что бы ты в первую очередь обратил внимание, потому что, ну вот для меня, например, итальянское начало сезона, это прекрасный старт, это прекрасный аппетайзер, если так можно выразиться, хотя сами гонки по себе очень-очень крутые, и что бы ты выделил со своей стороны?
Ой, ну итальянские классики — это моя любовь и страсть, прям, потому я всем советую смотреть Страда Бьянки следующую субботу. Это Милан и Турин, Милан Санремо. Они там будут на следующей неделе. И еще через неделю будет или Ломбардия. Это тоже одна из моих любимых гонок. Очень красивая как и природа, так и ландшафт гонок, который поощряет и атаки, как дальние, так и недалеко. Вот финиш, и всегда эти гонки, вот именно Страда Бьянки и Ломбардия, они всегда очень красивые, очень интересные и захватывающие. Так что вот эти однодневки, я бы на них определил, ну вот, особое внимание обратил. Еще меня интригует очень сильно гонка, она пускай и первой категории, но это челлендж на Мон-Венту, на легендарной горе из Тур де Франс, но только это теперь будет однодневная классика, где будет много топовых гонщиков, будет и Барде, и Мигель Анхель Лопес, и Ару, и Порт, тот же самый Смолема, и Найра Кентана, и еще многие другие крутые гонщики. Так что на этой, на легендарной горе, они там пройдут ее аж два раза с двух разных сторон, так что можно будет рассмотреть Мон-Венту с каждого ракурса. Я думаю, что это тоже must have для ваших трансляций. Ну, и Критериум Фине с 12 по 16 августа. Это тоже гонка, которую стоит смотреть, если вы будете смотреть Тур де Франс. Очень часто именно те, кто успешны на этой гонке, они потом успешны и на самом туре. Так что своеобразное это будет как бы превью к большой петле. Так что его тоже стоит посмотреть.
Да, здорово. У нас очень насыщенное меню, еще раз напомню, в эти три месяца. Я надеюсь, что мы успеем попробовать всего понемножку. И я очень надеюсь, что в этот раз никакие проблемы характера пандемии не затронут ни календарь, не затронут ни гонщиков. И если будут какие-то потери, то будут они минимальные. Спасибо тебе большое, Леша. Я очень жду нового сезона. Я очень соскучился по велоспорту, скажу тебе честно, и по нашим, естественно, подкастам. Я надеюсь, что это будет здорово. Я надеюсь, что это будет увлекательно. Я надеюсь, что оно не будет омрачено никакими проблемами, которых и так хватает в жизни. Спасибо тебе огромное за сегодняшний эфир.
И тебе спасибо, Саш, и спасибо всем, кто нас вообще слушал, потому что если вы слушаете подкаст о велоспорте, то, ну, вы, наверное, очень любите нас и наш проект, а мы любим вас.
Да, спасибо огромное. Вам спасибо большое, что слушали нас. И до новых встреч в эфире.
Да, наверное, встретимся уже в превью Tour de France. Ну, это не так долго осталось ждать, на самом деле. Это всего лишь месяц. Так что в этот месяц и мы, и вы будем готовиться, наверное, к большой петле и смотреть все гонки. Всем спасибо за внимание. Всем пока.
Всем пока.